прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели, дорогие друзья. Всех вас приветствую. Сегодня 26 января, четверг, 18:00 по московскому времени. В эфире передача о прощении, и с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. И, как водится, я напоминаю вам номер нашего бесплатного телефона, который действует на всей территории Российской Федерации. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Напоминаю вам наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Вы попадете на один и тот же сайт. И там есть такая серая кнопка «Слушать радио» или «Слушать передачу», не помню, как точно там сказано, «Задать вопрос». Она так чуть правее находится сверху. И вы сможете присылать нам свои сообщения. Слушать нас, конечно, в интернет-вещании, и присылать свои сообщения. Таким образом, мы с вами будем иметь так возможность такого диалога. То есть не только по телефону, но и вот таким вот образом. Ну и, конечно же, напоминаю, что есть мой электронный адрес, и вы всегда можете написать мне письмо. И я даю свой электронный адрес, указываю его, каждый раз делая запись в своем блоге. В самом конце всех записей я указываю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, если вдруг появляется такая необходимость или такое желание прислать мне письмо, зайдите на наш сайт radioteos.ru, в раздел «Блоги», выберите там блог Натальи Четвериной, и там откройте любую из записей. И увидите в самом низу самые последние слова, вот самый конец, это мой электронный адрес. Ну и я еще напоминаю, что все передачи, которые выходят в прямом эфире, у нас записываются. И затем эти записи выставляются в архив, ну, той самой передачи, которая была записана. И найти архивы передач вы можете в разделе «Передачи», тоже на нашем сайте. Поэтому, пожалуйста, заходите туда, смотрите, какие есть передачи, выбирайте ту запись, которую вы хотели бы послушать, и, зайдя в архив этой передачи, там вы сориентируетесь по датам, по краткой информации о том, что было на этой передаче. Ну вот это то, что я хотела вам сказать. Ну, а сейчас я посмотрю, что у нас с вами. Так, да, вот. Хотела сказать, потеряла я, куда приходит сообщение. Так, сейчас посмотрим. Я пока не вижу, но у нас с вами есть письма. Было письмо от Алены. И в прошлый четверг я не полностью, частично прочитала его. Просила вас молиться за Алену. И сказала, что мы поговорим об этом в следующей передаче. Поэтому именно с письма Алены я и начинаю. Итак, что же тогда написала Алена? Мы тогда, вот в той передаче, на которую, собственно, она откликалась, писала, она, значит, шел разговор о вот этих самых так называемых гражданских браках. И вот именно на этот разговор откликается Алена. Она написала: «Вы говорили, что бывает, когда девушки по наивности соглашаются на совместную жизнь с парнем, как с мужем. Об этом мы как раз и говорили вот в тот самый день, в прошлый четверг, в передаче «Надежда для души». А Алена написала письмо вот в те самые 2 часа в промежутке между передачей «Надежда для души» и передачей о прощении». Таким образом, я еще до начала передачи о прощении получила это ее письмо. Вот она откликается на тот разговор. Алена пишет: «Это про меня. Я была такой глупой и наивной, доверчивой дурочкой. Он клялся в любви, что только я ему нужна, что будем вместе на всю жизнь. В общем, много обещал, говорил, что я могу ему верить. Он надежный, честный, верный, настоящий. много всего говорил. Я верила, я его любила. Были вместе больше 3 лет, а потом он сказал, что все кончено. Это была ошибка. А теперь он полюбил по-настоящему. В общем, бросил меня. Уже прошло больше года, он женился. У него все хорошо. Похоже, они ждут ребенка. Мы живем рядом, поэтому я часто их вижу. От этого еще труднее. У него в жизни нормально, а у меня все разладилось. Учусь, но хуже, чем раньше. Как будто в сумерках. Нет радости, нет интереса. Подружки зовут с собой потусоваться. Иногда иду, но тоже без особого желания. Мне и там тяжело. Тяжело шутить, все эти разговорчики, заигрывания, как будто уже вообще через силу заставляю себя хотя бы как-то поддерживать. Понимаю, выгляжу странно. Ко мне проявляют интерес 2 парня. Вроде оба неплохие, но не знаю, как объяснить. Я даже не думаю о них. Вообще не верю больше, что есть любовь, что можно верить человеку, что можно довериться и надеяться на кого-то. А без этого как? Подружки говорят, попробуй, что теряешь? Не знаю, как теперь мне дальше жить? Неужто я теперь так и останусь одна? Хотя, наверное, так лучше, чем с человеком, про кого думаешь, что он в любой момент может предать или обмануть. Сестра старше несколько лет слушает вас, посоветовала написать вам и адрес дала. Она думает, что я такая, потому что ругаю себя и обвиняю. Надо простить. Ну вот сестра так говорит. Даже его мне надо простить, и пусть живет. А мне жить своей жизнью. Но я не звоню ему, не навязываюсь. Вроде бы живу своей жизнью. Просто какой-то отравленный. Жалко, что раньше не знал про ваши передачи, блог. Слушала вас, а особенно когда прочитала в блоге по этой теме, подумала, если бы я тогда об этом услышала, по-другому бы думала. Спасибо вам, даже если не сможете помочь, все равно в чем-то уже помогли поумнеть. Ну вот такое письмо я получила тогда от Алены и прочитала только какую-то его часть, ну чуть больше половины прочитала. И просила вас, дорогие друзья, молиться за Алену, чтобы вот на этой неделе, вот во время как бы с прошлого четверга до этого, чтобы мы как-то были такой ее молитвенной поддержкой. Очень хочется надеяться, что действительно кто-то из вас это делал. То, что кто-то делал некоторых, про некоторых людей, я знаю точно. И вот, например, написала Ира. Она прислала письмо, и я ее письмо переслала Алене. Ира написала: «Вы просили молиться за Алену. Я молюсь за нее. Но еще и хочу поделиться теми мыслями, к чему пришла на своем опыте. Много пришлось слышать истории про обманутых и кинутых. Я думала, вот дураки, они сами виноваты, что верили всяким аферистам, проходимцам и просто нечестным людям. Я тогда еще решила, что меня никогда никто вокруг пальца не обведет. Так и получилось, кстати. Меня не обманывают, по крайней мере, я о таких случаях не знаю. Но со временем я стала замечать, что у медали есть и обратная сторона. У меня больше не появляются новые друзья. Мужчина мне через какой-то период после знакомства перестает звонить. И я задумалась. И вот что поняла. Никому не хочется общаться с человеком, который слушает тебя и думает, а ведь врет. Говорит мне мужчина что-нибудь хорошее о моей внешности. А я тут же думаю, что это ему от меня надо, раз он стал комплиментами разбрасываться. Коллега предлагает начальнику не рассказывать о каком-то совместном проколе. А я думаю, фигня. Ведь сама же через 5 минут побежит докладывать. Да еще и все представит так, что я виновата во всем. Зачастую я права, но я чувствую, что в связи с моей привычкой никому не верить, вокруг меня образовалась тяжелая атмосфера хронического недоверия и какой-то зажатости. Видимо, людям надо все же верить, душу открывать. Но ведь тогда будет стопроцентная беззащитность перед нечестными людьми. Вот это то, что написала Ира. Ну вот, по крайней мере, она написала, что она молится за Алену. Ну и вот она поделилась своим опытом, своими мыслями. Я переслала ее письмо Алене. Ну я просто так решила, что я уже пошлю все письмо, которое написала Ирина. Потому что, ну как бы, пусть Алена тоже посмотрит через опыт Иры. И, может быть, какие-то коррективы внесет в свою сегодняшнюю жизнь, о которой она тоже рассказала нам в своем письме. И вот у меня как бы такой вопрос возник и к Ире, и к Алене. Ну вот, хорошо. И вообще ко всем тем, кто вот предпочитает жить вот так, совершенно никому не доверяя. Хорошо. Вот мы с вами вот так живем, да? Вы так живете, вот так решили. А давайте подумаем, а какие преимущества есть у вас сейчас, когда вы вот так живете, не доверяя людям? Просто даже можете не, как бы не сообщать мне, хотя было бы очень хорошо, если бы вы написали об этом, но тем не менее, просто вот над этим вопросом сами подумайте. Ну, может быть, сейчас, может быть, потом, может быть, даже лучше потом, так, чтобы это было не наспех. Может быть, возьмите какой-то блокнот или лист бумаги и запишите себе вот то, до чего вы додумаетесь. Какие преимущества у вас есть сейчас, в то время, когда вы живете вот так, не доверяя людям, без доверия людям. Вот Ира, когда она задумалась, что происходит в ее жизни, она кое-что поняла. И она поняла, что, в общем, это не... Вот, так сказать, ты не гарантирован, что в твоей жизни все будет безоблачно и все будет хорошо. Даже если ты, вот, так сказать, будешь таким очень внимательным, как если ты будешь недоверчивым, если ты все будешь перепроверять, если ты будешь как бы упреждать возможные удары. И вот она пришла к выводу, что это заканчивается тем, что вокруг тебя складывается какая-то, возникает какая-то тяжелая атмосфера хронического недоверия и зажатости. Что не появляются новые друзья, что как-то тоже как-то к тебе так немножко настороженно начинает относиться. И, в общем, это не очень приятно. И уже это доставляет какой-то дискомфорт и неудобство. Это опыт Иры. Но у каждого есть свой опыт, да? И, наверное, каждый сможет ответить себе на этот вопрос. Ведь дело в том, что когда мы с вами что-то выбираем для себя, мы, как правило, делаем это... решив, что нам так будет выгодно. Понимаете? Вот какая-то выгода должна быть в этом для нас. Ну, не надо думать, это выгода в каком-то прям таком плохом смысле, но мы должны с вами какой-то плюс в этом или плюсы видеть в этом такие значительные, почему мы предпочитаем вот такой вот образ жизни. Вот я и предлагаю нам подумать, взвесить. Вот какие преимущества, какие плюсы вот есть сейчас у тех, кто предпочитает для себя жить вот так, да, и неверие в людей, вот какой делает, какими нас делает по отношению к людям, в отношениях с ними, наше недоверие людям, неверие в людей. Я хотела бы, чтобы об этом прежде всего, конечно же, подумала Алена. Она же нам написала, как она себя ощущает, когда она с друзьями там, так далее, да, вот и вообще вот о каких-то таких моментах в своей жизни, как что ей говорит ее старшая сестра. С нами поделилась Ирина. Дорогие друзья, я бы очень хотела, чтобы вы тоже, те, кто вот тоже вот что-то такое происходит в его жизни, и те, кто, ну, может быть, на основании измен, предательства, каких-то подлых поступков со стороны людей, когда их обманули, обманули их доверие. Те, кто для себя избрал тоже вот такое, что я больше никому теперь не буду верить. Пожалуйста, подумайте, какие преимущества у вас есть, когда вот вы вот так стали жить, то есть что вы приобретаете, а как бы в другой такой колоночке, да, вот параллельно, напишите, что вы теряете таким образом. Просто для самих себя, чтобы вы могли сопоставить и подумать, что для вас важнее, чтобы вы могли для себя какие-то решения принимать. Понимаете, когда вот так получилось, вот у Алены, да, ей показалось, ей кажется, может быть, и сейчас, может быть, такое ощущение, что она потеряла как бы весь свой мир. Вот тот мир, который она где-то себе напридумывала, где-то, как ей казалось, она жила в каком-то прекрасном мире. И потом вдруг раз, и все вот эти чары, все иллюзии рассеялись, и вот, знаете, как вот мы оказались у разбитого корыта, да? Но с другой стороны, нужно ли нам унывать теперь всю оставшуюся жизнь? Или, может быть, имеет смысл задуматься над тем, что, может быть, нужно строить новый мир, но с учетом ошибок, которые были нами допущены когда-то. И когда мы будем строить новые отношения, пусть пока об этом вроде бы еще рано говорить, но тем не менее думать о том, какими должны быть эти новые отношения, наверное, не рано, основываясь на тех ошибках, которые были допущены. Думая о том, буду ли я теперь спешить вот с такими близкими отношениями, или я буду более зоркой. Чего я хочу, каких отношений я хочу. И если что-то такое, какие-то вопросы у меня возникают, я не буду отмалчиваться, я не буду надеяться, что человек сам догадается, или что потом все будет хорошо. Я сразу буду прояснять те моменты, которые меня настораживают, которые мне кажутся какими-то неправильными, может быть, понимаете? И дело в том, что когда человек молчит или когда он совсем соглашается даже с тем, что ему не нравится, ведь другая сторона думает, что все нормально. Мы часто сами даем человеку основания иметь какое-то неправильное представление о нас, о том, какие с нами можно строить отношения. А потом мы очень жалеем, раскаиваемся в этом. Мы не сразу понимаем, что вот в том, что происходит, когда нам плохо, и есть и наш вклад. И порой этот вклад вроде бы вот в таких мелочах, но их становится все больше и больше. И получается, что мы живем в иллюзиях, но и мы тоже, понимаете, не даем человеку информацию о том, как мы видим отношения, чего мы ожидаем от этого человека, что мы хотим, чего мы не хотим, что нам подходит, что не подходит, на что мы согласны, на что не согласны, просто потому что мы как бы вынужденно согласились, но внутренне нам это неприятно, мы недовольны этим. А нужно, чтобы мы говорили об этом. Понимаете, все-таки вот когда мы строим отношения, понимая, кто каждый из нас, чего он ожидает, чего он хочет, в таких отношениях больше правды. Я, ну, Алена написала, что у нее проблемы с учебой, и я тоже ей в одном из писем своих написала о том, что как раз, может быть, ей сейчас и нужно было бы как бы так с головой, знаете, так, нырнуть в учебу, и ей это поможет. Во-первых, это ей будет полезно для ее будущей жизни, и ей это поможет отвлечься. Я очень хорошо понимаю, что это непросто. Я очень хорошо понимаю, что ее мысли возвращаются все время вот к тому печальному опыту, который у нее был. Тем более, что она может видеть этого молодого человека, так как они живут недалеко, и это тоже, ну, делает ситуацию для нее более болезненной, более трудной. Но тем не менее, понимаете, нужно найти для себя какие-то дела. Таким прекрасным делом для Алены и очень важным для нее является учеба. Может быть, какие-то еще проекты, может быть, участие в каких-то таких проектах, может быть, даже в волонтерских каких-то проектах таких вот. Когда, знаете, такая как бы и служение милосердия, ну, самые разные варианты, да? Может быть, ну, уже праздники теперь прошли, да, я не знаю, когда будет у Алены возможность куда-нибудь отправиться в такой, ну, как отпуск какой-то. Да, может быть, хотя бы на выходные отправиться, какая-нибудь экскурсия, какая-нибудь вылазка, может быть, с друзьями куда-то отправиться, понимаете, на пару выходных, да, или, может быть, на один день куда-нибудь пойти, там, я не знаю, за город куда-то или что. Знаете, очень хорошо, чтобы был такой активный, как бы такой вот, такая активная была бы такая вылазка, да, потому что тогда вот такие негативные мысли, они отойдут, ну, естественным образом они отойдут на второй план. И очень важный момент. Мы сказали об этом в прошлый раз, но очень коротко сказали, потому что времени практически не было. Ей надо простить этого парня. Нужно внутренне как бы согласиться, смириться с тем, что у них нет и не может быть совместного будущего. Уже просто потому, что он женился, и у них будет ребенок. И Алена все это понимает. И она вроде бы, как она написала, я не звоню, я не, так сказать, лезу с разговорами, не вторгаюсь в его жизнь, я вроде бы вот все оставила. Но тем не менее, понимаете, одно дело, мы не, как бы не делаем этих шагов первых, да, внешне, но внутренне, надо и внутренне тоже смириться с тем, что теперь все, вот это отрезанный ломоть, это не мой человек, это человек чужой для меня, все. Но так как этот человек поступил некрасиво, плохо, надо его простить. Я понимаю, что это очень непросто. Понимаю я это. Но просто всегда простить бывает непросто. Но тем не менее, понимаете, пожелайте ему счастья. Пусть он будет счастлив с этой своей семьей, со своим ребенком. Пусть они живут так, как они хотят. А вы строите свою жизнь. Вы строите свой мир, Ален. И пусть ваш мир будет прекрасным. А его отпустите. Это вот это чужое, это не ваше. И вас это больше не касается. Все. Как бы закрыли эту страницу, перевернули и живите дальше своей жизнью. И когда вы сможете это сделать, вы почувствуете облегчение. И вы облегчите свое состояние. Вы просто не сможете это не почувствовать, вы увидите. А в варианте такого метода клин клином написала нам наша слушательница Галочка. Она написала мне, и я тоже переслала Алене, ну, с некоторыми своими комментариями. Она написала, Алене надо постараться найти замену своему бывшему. И пусть вначале это не будут отношения с серьезными намерениями. Просто для нее сейчас приоритетом должно стать чувствовать себя нужной и желанной. Но ни в коем случае не надо мстить своему бывшему, прибегая к крайним мерам. Я не знаю, что имеет в виду Галочка под крайними мерами, но я просто считаю, что, понимаете, вот по поводу постараться найти замену, я как-то, я знаю этот принцип клин клином, знаете, какой-то был даже фильм еще в советское время, по-моему, польский фильм, назывался «Лекарство от любви», что ли, как-то что-то такое. Там тоже был как раз про вот этот метод клин клином. Ну, в комедийном таком ракурсе был снят фильм, но тем не менее там и элемент детектива был, и такого вот, когда тоже отношения вот так были каким-то подлым образом разорваны мужчины, и вот женщина была в переживаниях, и вот этот клин клином, лекарство от любви, новая любовь. Понимаете, ну кто-то считает, что это очень полезный метод. Но я не думаю, что этот метод подходит для нас, как для людей верующих. И вообще, понимаете, что значит найти замену своему бывшему? Пусть это вначале не будут отношения с серьезными намерениями. Мы как раз говорили о том, что может быть хорошее, доброе, дружеское общение, что не нужно изолироваться, не нужно как бы вот так забаррикадироваться и оставаться в одиночестве. Нужно поддерживать дружеское общение, куда-то вместе, может быть, ходить, быть в компании. Это нормально, понимаете? И это поможет Алене. А вот по поводу такого, такой вот замены, ну, понимаете, вы о чем тогда говорите? Короче, вот я об этом как бы писала Алене, чтобы она, что есть тогда такой способ, но если его как бы применить вот именно так, что есть друзья, я буду с ними поддерживать отношения, я буду встречаться с ними, мы будем куда какие-то там у нас совместные какие-то встречи, мероприятия, праздники там, или куда-то мы будем вместе ездить, это одно. И вот это, может быть, в этом плане как бы это будет хорошо так, таким моментом. И, может быть, действительно Алена встретит там человека, который в итоге окажется ее человеком. Все это может быть. Но, как бы, понимаете, просто какие-то отношения, пусть как вы написали, без серьезных намерений вступать в такие отношения, в этом же тоже есть неправда. В этом есть неправда даже перед тем человеком, который, может быть, вот Алена писала, что там есть два молодых человека, которые к ней проявляют какой-то такой интерес. И они оба хорошие вроде бы люди-то. Понимаете, ну и что? Вот позволить себе использовать этих людей для того, чтобы стало полегче. Насколько это честно? Насколько это правильно? И поступая так, не будем ли тогда мы уподобляться в чем-то вот тому самому молодому человеку, который жил с Аленой, встречался с ней, жил вместе с ней 3 года, а потом вдруг раз собрал вещи, ушел и тут же женился. Значит, у него уже там тоже были отношения. Понимаете? Вот быть нечестным по отношению к другому человеку, насколько это допустимо? Что мы себе позволим, а что мы себе позволить не можем никак и никогда? Я думаю, что вот это очень-очень важный тоже такой момент. И последнее письмо, которое, мне кажется, оно было последнее. Сейчас я посмотрю. Вот я помню про него. Сейчас, секундочку. Андрей, да. Это было письмо от Андрея. Значит, Андрей предупреждает Алену, чтобы она как раз не спешила в новые отношения. Он написал: «Измена с другим парнем либо быстрая свадьба не принесут положительные эмоции и удовлетворения. Она, то есть Алена, может только навредить себе. Дружеское общение, внимание – только на пользу». То есть вот он тоже за дружеские такие отношения, за такое общение, за дружеское внимание. Но как бы пусть все развивается, как оно вот будет развиваться. Что вот это будет на пользу. А форсировать какие-то такие отношения – это не надо. Но сейчас, пишет Андрей, Алена, скорее всего, не способна трезво оценивать ситуацию. Спустя какое-то время Алена снова сможет полюбить и поверить. Но главное, чтобы новый избранник не оказался таким же подлецом. Вот то, что написал Андрей. Я тоже, Андрей, ваше письмо переслала Алене. И Алена прислала ответ. Она написала, что очень благодарна всем, кто откликнулся на ее письмо, кто думал о ней, молился, хочет поддержать и помочь. Много слышала и читала сама, что мы – семья детей Божьих, братья и сестры. Но это никогда так сильно не чувствовалось, как теперь, когда я написала, и вдруг совсем незнакомые люди, оказывается, молятся за меня и хотят помочь справиться и пережить этот трудный и больной для меня вопрос в это время. Спасибо всем. Это вот то, что написала Алена, и я специально прочитала все это, дорогие друзья, чтобы вы знали, что она вам очень-очень благодарна всем тем, кто вспоминает о ней, кто молится за нее, ну и, конечно же, всем тем, кто еще и написал какие-то письма с советами, с тем, чтобы как-то, может быть, ее от чего-то предостеречь, что-то такое подсказать, посоветовать. Я хочу сказать такую вещь еще. Понимаете, вот когда происходит трагедия, и когда мы теряем близких людей, то даже если рядом с нами есть наши друзья, родные, и они нас поддерживают, и мы очень ценим их поддержку, но все равно вот наша вот эта утрата и наша потеря, все равно она переживается нами, как бы, понимаете, мы не одиноки, но мы переживаем это каждый в себе в значительной мере. Очень хорошо, что есть те, с кем мы можем это как-то разделить, но все равно вот переживаться это будет в нас. И мы будем это проживать. И никто за нас это не проживет. Точно так же вообще в жизни с любым опытом. Вот любой опыт, с которым мы сталкиваемся, очень болезненный, очень тяжелый опыт. Даже если мы имеем с вами поддержку, и в этом большое счастье, если мы ее имеем. Но при всем при этом все равно этот опыт проживается нами лично. И мы не можем переложить проживание этого опыта на плечи других людей, которые были бы и готовы подставить свои плечи, чтобы взять на себя немножко. Но нам придется самим через это пройти. И вот в этом случае тоже, Ален, как бы тяжело и больно не было, но это надо пережить. И со всеми друзьями, и с вашей сестрой, и с теми другими, кто вас очень любит, и кто вам хочет помочь, и с нашими слушателями, которые откликнулись сердцем и тоже хотят вас поддержать. Понимаете, все равно вам это придется пережить со всей вот этой поддержкой, но пережить еще и самой. На самом деле все пройдет тогда, когда вы вот это все осмыслите, поймете свои заблуждения, свои ошибки, то, насколько оказались обманчивы и вредны вот эти наши фантазии, иллюзии, которым мы верим больше, чем своим глазам, своим ушам, чем реальности, понимаете? Вот когда мы с вами все это осмыслим, поймем, простим, наконец, простим, да, человек сделал очень плохо, поступил подло, обманул, был предателем и есть до сих пор, да, по отношению к Алене, например. Но, понимаете, его все равно надо простить. Потому что вспоминают слова Христа, как он говорит этим фарисеям, которые привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Он говорит, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И сказано в Библии, что нет праведного ни одного. Может быть, мы вот так не поступали. Но кто знает, может быть, мы в чем-то другом предавали людей, их отношение, доверие к нам. Вот если провести такой опрос, кто знает, что скажут люди, которые сталкивались с нами в жизни, правда? Может быть, мы еще что-то такое делали? Мы также отчаянно нуждаемся в прощении. Поэтому, понимаете, вот сказано в Писании, суд без милости, не оказавшему милости. Мы с вами, скорее всего, тоже во многих вещах против других людей повинны. И если мы рассчитываем на то, что к нам будет суд с милостью, давайте и мы будем оказывать милость. И, Ален, окажите эту милость вот этому парню. Простите его. И этим вы окажете милости самой себе. Вы саму себя отпустите на свободу. Понимаете? Вы себя сами можете снять огромный тяжелый груз. Сделайте это. Я понимаю, что в значительной мере это зависит от вашей силы духа. От того, насколько вы сумеете справиться с собой. Но тем не менее, помните только об одном. Ни в коем случае не опускайте руки. Продолжайте жить. Продолжайте верить в хорошее, доброе, то, что есть и может быть в людях. Продолжайте верить в то, что счастливые отношения возможны. И то, что вот так печально закончилось в предыдущих ваших отношениях, просто воспринимайте как урок. И урок пусть болезненный, но полезный. Извлеките из него максимальную пользу для себя. И давайте будем помнить, что жив Господь. И те люди, которые должны быть вместе, они будут вместе. А те, которые были посланы, возможно, только для опыта, ну, если мы с вами вот так ошибочно иногда неправильно все понимаем, ну, тогда, значит, нам нужно этот опыт пережить. Эти люди уходят из нашей жизни. Так, может быть, очень хорошо, что они уходят, просто потому что они никогда не были наши. Давайте об этом с вами тоже подумаем. У нас есть сообщение от Елены. Сейчас я прочитаю это сообщение. Так, открываю. Здравствуйте, пишет Елена. Часто слушаю вашу передачу. Спасибо за нее. У меня тоже был опыт недоверия людям после развода с мужем. Но я благодарна Богу, что Он мне послал человека, которая меня привела к Всевышнему. И только уверовав, читая Библию, смирившись, обретя новую большую семью в поместной церкви, я оттаяла, стала доверять людям. У меня появилось много друзей, я стала открытой, свободной от всяких обид и недомолвок. Стало очень легко жить. Нет, жизнь не стала совсем легкой. Из нее не исчезли трудности, даже где-то их больше стало. Но, во-первых, я отношусь к ним как к временным, доверяя Богу. А во-вторых, заметила, что всегда находится человек, который помогает, если не делом, то поддержкой. Поэтому я благодарна Богу, что Он мне послал столько трудностей, с помощью которых я стала богаче внутренне и сильнее. Буду молиться за Алену. Спасибо вам большое, Елена. Замечательно вы написали, что Бог послал столько трудностей, что вы благодарны Богу, что Он послал столько трудностей, с помощью которых вы стали богаче внутренне и сильнее. Вот действительно сказано, что Господь удивительным образом все в нашей жизни, даже самое болезненное, самое трудное, самое горькое, может обратить нам ко благу. Но для этого и мы с вами должны посмотреть на это другими глазами, на все то, что происходило с нами, и постараться извлечь вот эти уроки. И тогда мы действительно с помощью всех вот этих трудностей, да, и с помощью Божьей становимся богаче внутренне и сильнее. И мы становимся более открытыми, и мы скорее чувствуем боль и переживания, страхи и надежды других людей. И мы со всем сердцем открытым навстречу к этим людям готовы протянуть им руку и поддержать их, помочь им. Точно так же, как когда-то Бог послал людей для нас, которые когда-то оказали нам поддержку, оказали нам помощь, молились за нас, помогали нам, в чем-то вели нас за руку где-то когда-то. А теперь настало наше время точно с таким же человеком стать для кого-то другого. И очень бы хотелось надеяться на то, что вот эта эстафета, как бы такие вот цепочки, такие каналы Божьей любви, через которых... Это мы с вами такие канальчики Божьей любви, через которые, ну, может быть, пусть совсем тоненький ручеек, но все-таки протекает, понимаете, и доходит. Пусть какие-то капли даже иногда, но они доходят до людей, жаждущих, и помогают им выжить, не умереть от жажды. Спасибо вам большое, Елена. Так, сейчас я еще посмотрю, что у нас пришло, что-нибудь или нет. Есть еще сообщение от Евы. Давайте посмотрим, что написала Ева. В связи с темой доверия, у меня вопрос про измену и доверие в семье. Дело в том, что я подозреваю мужа в измене. За руку его я его не поймала. Доказательств у меня нет. И сам он тоже все отрицает. Это и так понятно. Проблема в том, что я ему категорически не верю. Он слишком часто меня обманывал, как в мелочах, так и в серьезных вещах. А я, наоборот, всегда была слишком честной. Говорила правду, даже зачастую во вред себе. Понимаете, я очень чувствительна ко лжи. И И вдруг я оказалась окружена ложью. Мне невыносимо жить в этих сомнениях. Разговоры с мужем ни к чему не приводят. Он как врал раньше, так и продолжает врать. Ситуация ухудшилась, когда я забеременела. Муж вообще сильно изменил ко мне отношения в худшую сторону. Сейчас ребенку почти 2 месяца. Я не хочу лишать ребенка отца, но и жить с ним в постоянных подозрениях я не готова. Как следует поступить в подобной ситуации? Подскажите, пожалуйста, мне очень нужен мудрый совет. Значит, Ева подозревает мужа в измене. За руку его не поймала, доказательств нет. Муж все отрицает. Ева пишет, это и так понятно. Проблема в том, что Ева категорически не верит своему мужу. Он слишком часто меня обманывал, пишет она, как в мелочах, так и в серьезных вещах. А, значит, Ева, наоборот, она пишет, всегда была слишком честной, говорила правду, даже зачастую во вред себе, очень чувствительна ко лжи. И вдруг оказалась окружена ложью. И вот невыносимо Еве жить в таких сомнениях, а разговоры с мужем ни к чему не приводят. Он как врал раньше, так и продолжает врать. Ну и вот, когда она забеременела, стало еще хуже. Сейчас ребенку 2 месяца. И Ева, она, с одной стороны, не хочет лишать ребенка отца, с другой, жить вот так, в постоянных подозрениях, тоже не готова. Ну, что сказать? Ева, понимаете, у вас такая, скажем так, как бы такая точка, вот, в которой вы подошли в своих отношениях, которая такая критичная, критическая точка, ну, для любых отношений, для любого брака. Потому что, ну, как жить в браке, если нет доверия между супругами, да? Это что-то такое, ну, какая-то такая жизнь уже, это какое-то, ну, что-то, знаете, какой-то суррогат вообще-то, да? Вы пишете, что вы пытались говорить с мужем, говорили с ним, он, значит, не получается, да, и что, ну, он говорит, что он не изменял и так далее, и так далее. Но давайте подумаем. Вот эти разговоры на такую тему, была измена или не было. Понимаете, они... Вот в вашей ситуации получаются, ну, практически бесполезные. Ну, во-первых, первое, да, похоже на то, что муж совершенно не собирается, как бы, исповедаться перед вами в том, что он делал или не делал. А когда он говорит, что он не изменял, вы ему не верите, вы говорите, что это очередная ложь. И этим мучаете себя еще больше. Понятно, что муж виноват. Он врал, и поэтому он породил вот это ваше недоверие к себе самому, да? Вот всеми теми предыдущими, или там, годами, месяцами, когда он вас обманывал. Но, Ева, посмотрите, сейчас вы сами себя ставите, я не знаю, в какое-то невозможное положение, немыслимое положение. Вы просто себя-то пожалеете. Вот подумайте. Получается, вы не хотите разводиться ради ребенка, чтобы он не остался без отца. Но при этом вы не хотите жить с мужем, потому что ему не верите. И что делать? Как бы нельзя то, нельзя это. А что тогда делать? Вы подозреваете мужа в измене, хотя при этом у вас нет никаких доказательств. и за руку вы его не поймали. У вас какие-то только мысли, у вас подозрения, но нет никаких фактов. Вы говорите, что муж все отрицает. Но, понимаете, вот я просто думаю, интересно, а как вообще он? Это вообще тоже какая-то безумная ситуация. А если он действительно не изменял? И он говорит, я тебе не изменял. А вы говорите, я не верю. Значит, для того, чтобы вы ему поверили, он должен сказать, что он вам изменял. Только этому вы можете поверить. Так получается? Вы понимаете, вот что получается-то? Что опять выходит, что тут вот где правда-то? Просто вы уже заранее, как бы вот вы в себе создали какое-то такое, у вас есть подозрение, и вы как будто бы считаете его, оно почти доказано в вашем сознании, хотя доказательств в то же время нет. Вот вы, я ничего не знаю про вашего мужа, да? Но я просто хочу вам показать, что вы сами себе создаете ад. Сами себе. Что делать? Либо нанимать частного детектива, который будет следить там, я не знаю, сколько там, месяц, неделю, полгода, сколько, за каждым шагом этого мужа. Но опять-таки вы успокоитесь, если вот он придет и скажет вам, что нет, чист ваш супруг, не изменял. Или вы начнете говорить о том, что, а может быть, он момент не изменял, или тому не удалось, этому детективу не удалось засечь его, вот такой хитрый мой муж. Понимаете? А если он скажет, что да, вот, так сказать, вот он, за измены я его застал, ну, точно так же можно сказать, что, а может быть, он сейчас впервые мне изменил, а раньше он не изменял, а сейчас вот в связи с моими подозрениями я сама его подтолкнула. Вы понимаете, вот ситуация какая вообще? В конце концов, может быть, вы все-таки решите, что даже несмотря на то, что он вам врал, ну пусть в важных вещах врал, но ведь это не обязательно должно распространяться на измен. Врать – это одно, а измена – это другое. И совсем не обязательно, что если он вам врал, значит, он вам должен изменять. Правда? Ну вот мне кажется, что как-то, понимаете, вот, ну вы должны для себя определиться. Как вы вообще будете жить? И либо вы решаете, соглашаетесь в своем сердце, что вы, ну, доверитесь ему. В конце концов, ну, как, есть же презумпция невиновности, если человек, вина человека не доказана. Ну, за что же тогда его судить-то? Понимаете? И вот это как-то странно. Мне такое ощущение, что как будто бы, понимаете, у вас, вам что-то показалось, и вы уже предвзято смотрите на это. А так не должно быть. И вот по поводу этого обмана. Понимаете, ну что делать? Ну, нам приходится авансом доверять другому человеку. И чаще в жизни так именно и бывает. И порой приходится доверять человеку, даже если он в чем-то провинился перед нами. Поэтому вам нужно для себя определить, что вам больше подходит. Оставить ребенка без отца, либо вот... Ну, как-то тут решать этот вопрос по-другому. Знаете, я думаю, что вам нужно разговаривать с мужем. И самое главное, вам нужно подумать о том, насколько вы абсолютно совершенная жена и человек. Вы никогда ничего предосудительного не сделали. Вы всегда были идеально, кристально и так далее. Потому что, а иначе, понимаете, тоже это моральное право быть вот такой строгой в отношении его, ну, оно сомнительно. Подумайте над этим. Я то, что не успела сейчас сказать, я постараюсь написать в блоге, но просто мне кажется, что вы сами себя загнали в какую-то ловушку. Я еще буду молиться и, в общем, будем надеяться, что Господь что-то такое мне вот еще даст вам написать, и я это сделаю. А сейчас, дорогие друзья, я всех вас благодарю и прощаюсь с вами. Спасибо тебе, Ирина, за помощь. До встречи на следующей неделе.